Ruboradio.com.
Ну что ж, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, в эфире передача «Мобилы», я ведущий Константин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу о сотовых телефонах и не только. Как обычно, рассказываем о том, что происходит в мире сотовых телефонов, что происходит в мире электроники, что происходит в мире, который, в принципе, окружает всех нас.
И не только происходит.
И не только происходит. Вот этот голос из ниоткуда, прозвучавший сейчас, это был барабанщик Леонид. Здравствуйте, барабанщик Леонид.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, барабанщик Леонид. А также со мной в студии сегодня Дани из студии «Арлекин». Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Можно я вас так Данила обозвал?
Обязательно.
Вот. Спасибо, Данила, и еще раз здравствуйте. Ну что ж, друзья, начинаем. Первая у меня такая новость. Она вообще как бы из... вообще не относится к сотовым телефонам, но тем не менее она мне очень понравилась. Первый работающий компьютер Apple был продан вдвое дороже оценки. Первый компьютер компании Apple был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $374 000, что почти вдвое превысило предварительную оценку лота. Об этом сообщается на сайте аукциона. Для тех, кто не знает и вообще не в курсе, чем это один из самых первых компьютеров Apple, который был собран лично Стивом Джобсом в гараже. Тогда они стоили $666.66. Неплохая такая наценочка. Ну, как и на всю продукцию Apple, в принципе, неплохая такая наценочка. Но, тем не менее, это один из немногих работающих на данный момент компьютеров Apple. И вот его продали за $374 000. Ну что, мнение какие-нибудь есть?
Нет.
Леонид, может, нам этот iPad купить и отложить его в сторону так лет на 25? Может, он тоже там за $300 000 продастся?
Давай не будем.
Хотя, правильно, с другой стороны, через 25 лет $300 000 это так, в Макдональдс сходить и вообще. Ну, как бы предполагается, что это был вообще компьютер из первой партии.
То есть он все-таки не самый первый.
Не самый первый, но из первых 50, которых... А сейчас в рабочем состоянии находится всего 6 компьютеров Apple I. Вот так.
То есть... В смысле, вы сказали, когда первый работающий, это не первый, который поступил в эксплуатацию?
Нет.
А первый...
Первая модель, но до сих пор работающая.
До сих пор работающая.
Да. Она впервые поступила на продажу в 76-м году.
Понятно.
В 1976 году. Я уточню, мало ли кто не в курсе, в каком веке мы живем.
Ну да, для меня это, кроме музейной ценности, ничего не представляет.
Ну, на самом деле, меня это совсем не удивляет, потому что если посмотреть сейчас на интернете, то продается вообще огромное количество старых Apple-овских компьютеров из первых серий, которые делались, которые люди коллекционируют, которые люди собирают и даже делают аквариумы из них, разбивают мониторы и делают внутри просто аквариумы. И это вот большая-большая коллекционная как бы группа есть, которая обожает именно эти вещи. Поэтому на самом деле меня не удивило совсем, что вот эта вот махина, я не знаю, если вы ее видели по телевизору, на интернете там, то...
Она небольшая на самом деле.
Ну, по сравнению с тем, что у нас сейчас творится в айфоне, это, в принципе, да, не маленькая штучка была.
Вот. У меня до сих пор где-то у родителей в гараже стоит мой первый Macintosh, наверное, 20-летней давности.
Леонид, он еще работает?
Ну, когда его поставили в гараж, он работал.
Мы идем к вашим родителям. Ну, может, не 300 тысяч долларов, но так 1020 мы думаем за него получить.
Вряд ли, но надо подождать еще лет 10-15.
Ну что ж, меня вообще как бы заинтересовала эта новость тем, что есть такая шифровальная машина Enigma, которая достаточно редкая.
Сравнили.
Не-не-не, за ней гоняются все музеи, и тем не менее ее можно купить на аукционах за $20 000.
Ну, по-моему, гораздо больше экземпляров этой Enigma осталось на сегодня. Потому что были версии там, для штабов, для подводных лодок. Их достаточно много было.
Ну, не знаю, сколько их много осталось, но тем не менее, за ней до сих пор гоняются некоторые музеи мира, и как бы рыночная стоимость сейчас вот до $20 000 в хорошем состоянии. Машина Enigma — это немецкая шифровальная машина времен Второй мировой войны, друзья. Это такой вам экскурс небольшой в истории и для сравнения, для возможности сравнения. Ну, Леонид, этой машине, той же Enigma, на всякий пожалуйста, 60 лет, а не 25 лет.
Ну, дело в том, чтобы поддержать эту Enigma в рабочем состоянии, кроме смазки, ничего не требуется.
Ничего подобного, нет, электричество работает.
Я понимаю, но они довольно-таки электромеханические, в отличие от этого Макинтоша, в котором, если сгорит какой-нибудь транзистор, который больше не выпускается.
Ну, я думаю, что можно чем-то заменить.
Подождите, у меня вопрос. Ведь с Enigma нужна вторая Enigma, чтобы зашифровать и расшифровать, правильно? Поэтому, если сейчас ты купил, то ты застрял с Enigma, с которой ты ничего не можешь сделать.
Дело не... По-моему, их коллекционируют просто, чтобы было.
Просто вы говорите о рабочем варианте. Я просто подумал, что, наверное, надо что-то, чтобы с ней работало.
В принципе, рабочая Enigma подразумевает в себе включенную в сеть Enigma, которые там три контакта, причем они сделаны достаточно, как говорится, военная разработка, что они сделаны достаточно надежно, чтобы ей перестать работать, но ее нужно, ну, как минимум, уронить.
Ага. Вот. По-моему, за всю Вторую мировую войну только 6 Enigma-машин американцы вытащили с подводных немецких лодок. Всего лишь 6.
Да, но тем не менее, они, как Леонид уже сказал, они были и для Люфтваффе, и они были для наземных частей, и как бы в основном американцы, конечно, они их брали как трофеи, и сейчас большое количество осело в частных коллекциях. Ну, например, я знаю, что Enigma можно посмотреть, можно было, по крайней мере, посмотреть в музее техники в Бостоне, в Museum of Science. Вот, поэтому... Музей науки и техники. Ладно, друзья, довольно о Enigma, давайте двигаться в следующей новости.
Следующий век.
Следующий век, да. В наше время Facebook купит сервис распознавания лиц. Социальная сеть Facebook купит сервис face.com, предназначенный для распознавания лиц на фотографии.
Кстати, недавно вернувшись с фестиваля «Эхо», все начали, как обычно, после подобных слетов развешивать свои фотографии на Facebook. Вот. С тех пор уже прошло там, сколько, 3 недели, я недавно зашел в сеть Google Plus, в которую я захожу так, раз в 3-4 недели, просто глянуть, что там происходит. Так вот, некоторые развесили эти же фотографии и там. Вот. И я обнаружил такую приятную вещь. Когда я нажал на кнопку «Tag», чтобы обозначить там некоторых своих друзей, оно довольно-таки просто распознало многих из тех, которые там находились. Получается, шаг Facebook это будет. Они будут не первопроходцами.
Не-не, Facebook довольно-таки давно у них была система распознавания лиц. Они просто купили компанию, которая именно на этом специализируется. Например, сеть «Одноклассники» или «Яндекс.Фотки» используют технологии именно вот с этой face.com компании. И они за эту компанию, по неофициальным данным, которые приводит их на блог TechnoCrunch, заплатят от 80 до 100 миллионов долларов.
Хорошо, тогда вопрос вдогонку. Как пользователю, каким образом можно было воспользоваться услугами на Фейсбуке до того, как они купили распознавание лиц?
Нет, есть разные технологии, я понимаю, о чем вы говорите. Есть разные технологии. То есть то, что сейчас у Фейсбука, видимо, у них либо своя наработка, либо какая-то небольшая компания.
То есть каким образом можно было увидеть эту наработку?
Мы сейчас говорим о системе, которая использует, вот когда ты тег делаешь кого-то.
Нет,
там сейчас никакого распознавания нету. Единственное, как она работает, это когда ты нажимаешь на кнопку тег, она дает тебе возможность поставить квадрат вокруг чьего-то лица и написать его имя.
Именно так. Но тем не менее, если вы выкладываете большое количество фотографий одновременно, Facebook вам предлагает проставить эти так называемые теги сразу на целый набор фотографий. Она встречает фотографии, то есть иногда даже забавно, что...
То есть только у человека, который им конкретно выкладывает.
Да, то есть идея в том, что технология в Фейсбуке, эта технология, уже есть, но они купили компанию, которая на этом специализируется, которая, соответственно, у них есть какие-то свои наработки, которыми они, допустим, с Фейсбуком не делились.
Либо так, либо они их просто-напросто закроют, чтобы другим не досталось.
Не, ну все я думаю.
Такое тоже часто
происходит. Я думаю, что у Фейсбука есть куда стремиться, потому что на данный момент эта технология не безупречная. Например, где-то наверное, 5 раз из 10 приходится ее поправлять, потому что она выбирает лица, которые, в принципе, немножко похожи, но, тем не менее, принадлежат разным лицам.
Ну, да, разным людям. Да, вот просто, да, я не был в курсе, потому что я никогда не выкладывал гигантских количеств фотографий, вот, обычно 1-2. Вот. А тут я зашел, когда на Google Plus, вот вышеупомянутый, там можно было ставить теги на чужие альбомы именно. Там оно распознавало лица. Таким образом я познакомился, что эта технология существует уже вот, именно конкретно на Google Plus. Ну да, как вы сказали, оно часто... Странный звук студии, прошу прощения. Да, эта технология действительно...
Не безупречна.
Да, давала сбои. Похожие лица, если там, например, тени какие-то... Да, не совершенно она еще.
Ну, как с любой другой технологией, так же, как распознавание слов, распознавание разговорной речи, всегда стремление двигаться вперед. Наверное, просто это стремление к любой компании, которая считает себя на высоте, покупать другие компании, у которых более мощные, более разработанные технологии.
Ну, да,
и убивают двух зайцев таким образом. То есть они для себя технологию берут и не дают, скажем, тому же самому Microsoft'у получить такую технологию.
Ну, в принципе, да, но радуют кругленькие суммы, которые они продолжают разбрасываться направо и налево. От 80 до 100 миллионов долларов, в принципе, не такая большая цена за технологическую компанию, но, тем не менее, это просто сервис, который, в принципе, ничего, как бы, продукции никакой не поставляет, это просто технологическая наработка, какой-то алгоритм, грубо говоря.
Ну, будем надеяться, что скоро они начнут покупать маленькие радиостанции, и Руборадио продастся за много-много миллионов или биллионов долларов.
Руборадио не продается. Если Facebook это слушает, не принимайте это близко к сердцу, потому что меня убьет начальник. Ну что ж, друзья, движемся к следующей новости. Следующая новость у меня от компании Samsung, которая приписала... у Samsung нашли план выпустить небьющийся телефон. Компания Samsung выпустит новую версию смартфона Note, пишет технолог The Verge, со ссылкой на опубликованное 14 дня сообщение южнокорейской газеты. Устройство получит небьющийся дисплей. Это позволит смартфону без последствий переносить удары о твердую поверхность. По какой технологии изготовлен экран, не уточняется, но The Verge называет новый Note предшественников аппаратов с гибкими дисплеями. Вот. Я не знаю, если у вас такая новость, как бы для вас эта новость близка, но я, как работающий в одной из компаний, скажу честно, что очень
расстраивает... В одной из каких компаний?
Сотовых компаний. Расскажу честно, что меня очень расстраивает отношение людей к их сотовых телефонах, потому что они уже думают, что они не бьющиеся. Друзья, я напоминаю, что все телефоны, которые у вас сейчас есть, они таки бьющиеся и разобьются, если вы их уроните. Если у вас нет страховки, если у вас нет каких-то чехлов сверху, скорее всего, если у вас особенно хрупкий... Особенно хрупкий, конечно, является iPhone, потому что он металлический, с пластиком... Как бы,
со стеклом,
да. 9 случаев из 10, если вы уроните на бетонную поверхность.
Константин, это реклама была только что?
Нет, это не реклама, это, к сожалению, я пытаюсь...
Горький опыт.
Да, горький опыт. Я пытаюсь, как говорится, заставить людей учиться на ошибках других людей. Поверьте мне, этих других людей хватает. Этих других людей приходят ко мне в огромных количествах. И они очень удивляются, что это не покрывается гарантией.
Если моя жена еще к вам не приходила, она скоро придет, потому что она роняет свой телефон 6-7 раз в день.
У вас есть какой-то на нем чехол? Или...
Есть, обязательно. Знаете, в свое время есть такие чехлы под компанией Atter.
Atterbox, да.
Да, Atterbox. Они считаются самые лучшие для людей, которые их роняют. Поэтому первое, что я сделал, это купил жене именно такой чехол на ее телефон. И это очень хорошо работает.
Первым делом, что она сделала, это его сняла.
Ни в коем случае.
Чтобы он помещался в ее дамскую сумочку.
Ну, друзья, хочу заметить, что, конечно, любые чехлы помогают, но они не панацея. Держите свои телефоны крепко в руках.
Подальше от жен, которые их роняют.
Так, Леонид, пожалуйста, не надо ваш сексизм прямо на рубрать.
Это не сексизм, это, опять-таки, горький опыт. Моя жена буквально недавно переехала машиной свой телефон.
И как?
А как вы думаете?
Не, ну я приблизительно предполагаю, что в нем поломалось. Ну, вы расскажите нашим руборадиослушателям.
Нет, лучше будет объяснить, что в нем не поломалось.
Ну, понятно. То есть задняя крышка в нем еще цела.
Но это на самом деле делать таких технологий для селфонов не новое, потому что в свое время, и моя карьера вся прошла как технолог, Panasonic сделал лаптоп. Назывался он Toughbook. Вот, да. Который значит, в свое время к нам приходил сейлсмен из Panasonic и ронял ее прямо перед нами. Он залезал на лестницу и ронял. И действительно, очень-очень популярная. Популярный лаптоп был, его очень многие покупали, особенно люди, которые ездили по клиентам и всегда носили с собой лаптопы в машинах, в руках и показывали что-то людям на весу.
Вдогонку к этой новости, значит, я работал в одной из военных компаний, мне приходилось... В принципе, присутствует на эксперименте, где данный Toughbook берется и ломается все равно. В принципе. Но для этого пришлось его спустить, по-моему, с крыши четвертого этажа. Или,
Леонид,
или,
зачем?
Или ударить... Ну,
зачем? А вы можете им сразу же разбитые дать, а готовы студию Руборадио как-то передать?
Там надо было точные данные...
Старая русская поговорка: против лома нет приема, правильно?
Не-не-не, то есть все можно сломать. То есть там именно лаборатория, которая проверяла на прочность вот такого рода вещи.
Не, ну вообще все эти устройства, как говорится, есть небольшая гарантия. Можно любое устройство сделать не бьющимся, если в него там положить.
Не, ничего. Я хочу опровергнуть это. Ломается все. Хорошо. Это просто дело в том, сколько Леонид, для этого надо усилий.
Леонид, как отец двух детей, знает это на 100%. Леонид. А я к чему говорю? Любое устройство можно сделать, так скажем, более ударопрочным, если в него его завернуть в какой-то чехол, либо завернуть...
В цемент,
да. Все зависит от того, насколько удобно будет этим пользоваться. Например, те же ноутбуки Toughbook, про которые мы сейчас говорим, они по толщине, ну, где-то 2-2,5 обычных ноутбука. То есть они реально...
Не-не-не, вот сейчас я как раз на работе должен заказывать... Один из конкурентов этого вышеупомянутого Toughbook.
Огласите, пожалуйста, цену, среднюю цену, по которой они сейчас продаются.
То есть сейчас у нас, значит, два конкурента. Обе модели от компании Dell. Один из них
$3000.
В районе 4, другой чуть больше 5.
Ну вот смотри, вот.
Если эти ноутбуки используются где-нибудь в каком-нибудь Афганистане, и, в принципе, там пыль, грязь, на них может литься дождь, солдаты могут их нечаянно уронить или уронить на них что-то. То есть для этого, конечно, это надо. А за собой я эту бандуру таскать не собираюсь. Но он не в 2-3 раза толще, он в толще, наверное...
А тяжелее?
Он слегка тяжелее, наверное, на полтора фунта.
Ну что ж. Да, друзья, если у вас есть возможность прикупить по большой цене ноутбуки, которые можно ронять, друзья, поделитесь с нами этой информацией.
А лучше поделитесь с нами этими ноутбуками.
Нет, поделитесь с нами вашими старыми ноутбуками. Хотелось бы посмотреть, что вы с ними натворили, что вам понадобился такой прочный ноутбук. Друзья, следующая новость у меня от компании LG. В смартфонах LG появится голосовой помощник. Южнокорейский производитель мобильных устройств LG встроит в свои аппараты голосового помощника Quick Voice. Пишет, опять же, тот же The Verge со ссылкой на сообщение на сайте компании.
А голосовой помощник будет говорить по-корейски?
Надеюсь, что нет. На данный момент вообще голосовые помощники есть в устройствах Apple, так называемой Siri, и в устройствах Samsung, которые называются S-Voice. Ни один из этих... помощников, так называемых, не распознают русскую речь. Хотя Samsung обещает, что поддержка русского языка появится до конца вот этого года.
Вы знаете, несколько дней назад, значит, я загрузил к себе на iPhone application, в которой очень-очень много разных языков. Вот, но простые вещи она распознает, простые вещи она неплохо переводит. Что-то чуть-чуть более сложное, она уже падает, она уже ничего не может нормального сказать.
Она это кто?
Она вот эта система, приложение, application для iPhone.
А как называется?
Сейчас посмотрю.
Вот, пока Даниил смотрит, как называется это сообщение, напомню, что LG-компания является вообще пятой компанией в мире по производству мобильных телефонов. Они уступают Samsung, Nokia, компании Apple и компании ZTE, которая, как известно, одна из крупнейших производителей в Китае. Ну что ж,
Да, нашел. Называется она Say Hi.
Say Hi. И бесплатное приложение?
Это 99 центов, по-моему. Но она неплохие вещи делает. Там и китайский есть, там, по-моему, и украинский есть, там русский есть, там английский есть, японский, бразильский.
А матерная она понимает?
Я пробовал, естественно. Но ругалась что-то обратно. Но не могу сказать, что хорошо.
А какие команды она выполняет? Или это просто сугубо переводчик?
Сугубо переводчик. Ты просто говоришь, она переводит на другой язык.
Ага, понятно. То есть это не голосовой помощник.
Да, не очень она вам поможет. Ну что ж, друзья, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Вернемся к вам буквально через несколько минут.
Давайте.
Не уходите никуда, оставайтесь с нами. Передача Мобио вернется.
Реклама на Руба Радио. Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-0982.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба Радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба Радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба Радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Друзья, мы вновь в студии, мы вновь в передаче «Мобил». Я напоминаю, что сегодня в студии Константин, который ведет передачу «Мобил», а мне помогают
Кто это такой Константин?
Константин — это один из звукорежиссеров и ведущих Ruboradio, и это я.
Вот по совместительству это вы.
Скромненько я так себя, да, а мне помогает сегодня барабанщик Леонид, который он сидит и бормочет что-то сегодня там потихонечку, и Даня из студии «Арлекин».
Ну, и вы бы тоже бормотали, если вам было так жарко, как и мне.
Ну что ж, друзья, несмотря на жару, несмотря на то, что происходит у нас в студии, мы продолжаем. И следующая новость у меня от компании Microsoft. Компания Microsoft представила первую версию телефона Windows 8. А на конференции Windows Phone Summit, которая открылась в Сан-Франциско 20 июня, компания Microsoft предоставила мобильную операционную систему Windows 8. Трансляция велась на сайте Microsoft.com, конечно. Вот. А для тех, кто вообще не в курсе, был такой и есть такой телефон, который работает под Windows 7. Отличие Windows 8 от Windows 7 то, что они будут работать на многоядерных процессорах, а Windows 7 работает только на одноядерных. Также Windows 8, в нем будет присутствовать слот памяти, карта памяти SD, модуль NFC, Near Field Communication, для так называемых кошельков, чтобы вы могли сплатить. И будет разрешение экрана 1200 на 720 точек.
А если не секрет, кто производитель данного устройства вообще?
Ну, сейчас еще непонятно. Они представили только операционную систему, а неизвестно, кто будет производителем. Скорее всего, стандартный Samsung, Acer и так далее. Вот. Но уже точно известно, что в состав этой операционной системы войдет браузер Internet Explorer 10 с поддержкой HTML5. Про
Flash не было упомянуто.
Про Flash никто не говорит, да. Вот. А будет ускорена обработка JavaScript, и на смену картам Bing в Windows телефон в 8-й версии придут Nokia карты, среди особенностей которого есть пошаговая навигация, так называемый GPS, которым мы все пользуемся. Но и что еще очень меня радует, это возможность работы без подключения к интернету. Вот. Сейчас очень много компаний идут по пути оплаты за интернет. Как говорится, сколько использовал, столько и платишь. Вот. Для людей, которые часто пользуются навигационной системой, я думаю, что это как бы хорошее такое достижение. Вот. Ну, будут те же плитки, так называемые, такие же, как Windows 7, это называется интерфейс метро, с живыми плитками, где домашний экран представляет из себя количество, такие вот такие плашки, на которых написано либо прогноз погоды, либо изменения в вашей телефонной книге, либо изменения на Facebook и так далее, и тому подобное.
Чем это вообще отличается от тех же виджетов на Android или на iPhone?
Ну, на iPhone нет виджетов. Начнем с этого.
Ну, хорошо. Вот.
Чем оно отличается?
Как оно у них там называется?
В этом смысле у iPhone вообще нету такой интерактивной, к сожалению, на данный момент никакой информации. В смысле, не подачи информации. А отличается это от Android, с одной стороны, в худшую сторону, потому что у вас есть возможность только использовать вот эти плашки, нет никакой возможности ставить так называемые... Ну, вообще, есть возможность ставить шорткаты, но у вас нет возможности, так же, как на Android, расставить их в том порядке, в котором вам это нравится. То есть порядок более-менее зарегистрирован. То есть вы можете немножко поменять, но нету такой свободы в Android.
Действий.
Да. Вы знаете, я на самом деле не знаю, на что надеяться. Microsoft, с моей точки зрения, им будет очень-очень-очень тяжело соревноваться с iPhone и с гугловской операционной системой, потому что, в принципе, эти системы двигаются фанатами. И на сегодняшний день, как мне кажется, вот этот вот фанатизм разделился на две части, и пробить майкрософтовскую операционную систему, да еще и с включенным в нее Microsoft браузером, который за свою историю имел вообще самые-самые ужасные там баги и самые ужасные исторические завоевания вирусов и получение вирусов через эту операционную систему и через этот браузер. Я просто не вижу, что они смогут пробиться.
Дело в том, что у них, я так себе подразумеваю, есть шансы надеяться на людей более молодого поколения, чем мы с вами. Потому что они не знают всей этой гнусной истории, это раз. А два, у них дома стоят, в принципе, в большинстве своем компьютеры под управлением майкрософтовской системы. Поэтому, возможно, они надеются на вот это и какую-то интеграцию с операционной системой для домашнего использования.
Вот так вот ловко ли они только что обозвал нас всех старперами?
Ну,
это... Да, я как бы сижу, ну, тут... молчу, потому что, по-моему, мне кажется...
Тут собрался клуб для тех, кому за 30, или, по крайней мере... Константин, за тех, кому за 28?
Мне далеко еще 30 нету. То есть я вообще очень молодой.
Перспективный еще.
Перспективный.
Полон сил.
Не, на самом деле, я думаю, что они делают акцент на фанатов, но на фанатов компании Nokia, которых в мире огромное количество, которых, к сожалению, нет в таком количестве в Америке, поэтому нам тяжело судить. То есть мы их не видим каждый день, но, тем не менее, телефоны... Nokia продаются в Европе на каждом шагу и пользуются огромной популярностью. Когда компания Nokia начнет делать смартфоны под управлением Windows, они уже начали это делать, но они сейчас, опять же, мы судим это с американской стороны, в Европе они продаются пока, так скажем, не очень сильно, пока нету такого энтузиазма. Но когда он появится, и я думаю, что он появится в ближайшее время, у компании Microsoft и у компании Nokia будет возможность как-то соревноваться с владельцами и айфонов, и андроидов, и тому подобных устройств. То есть я думаю, что у них будет возможность это как-то, как говорится, рынок, они вот на этом не потеряют.
Вы знаете, как человек все-таки театра, я скажу, как Станиславский, не верю.
Не верите. Ну, как, а я вам скажу, как говорят реалисты, поживем, увидим.
Хорошо.
Вот. Ну что ж, еще одна новость от компании Microsoft. Компания Microsoft показала планшеты, которые они назвали Surface.
Под управлением вышеупомянутой операционной системы?
Да, они будут под управлением операционной системы 8. Причем в них будет две операционные системы. В них один будет... они будут делать два планшета. Один будет работать на операционной системе Windows RT, которая, в принципе, по уровню операционной системы, это вот то, что у нас сейчас есть iPhone, iPad и прочие устройства, Android. А второй будет, на нем будет работать Windows 8 Pro, который, на который можно будет ставить полноценные Windows-программы. То есть на первом вы можете ставить только программы, которые специально разработаны для планшетов, на втором вы можете ставить, в принципе, все.
Я только что зашел на Википедию, и если там не врут, что, в принципе, становится все меньше и меньше за последние пару лет, вот, тут говорится, что Windows RT — это... Тут та же Windows 8, просто компилированная под процессор ARM.
ARM, да. Ну, вот этот процессор, который делается специально для сотовых устройств, который, ну, в принципе...
Для мобильных устройств, да, он, да, более...
Он более энергосберегающий, он не, да, не настолько сильный. На планшеты вот вторые под управлением Windows 8 Pro будут ставить обдуваемый вентилятором Intel Core i5 последнего третьего поколения. То есть я не представляю, насколько низкий будет у него возможность у батарей, но тем не менее есть уже...
Подожди, они в 2012 году делают планшет, который будет охлаждаться с помощью электромеханического вентилятора.
Ну, я вам вообще скажу, что... С этим планшетом интересная такая история. В 2002 году, первый раз, когда компания Microsoft... представила перед собой, ну, представила публике, так сказать, планшеты под управлением Windows, и тогда вообще на них никто не обратил внимания. В 2008 году или в 2009 году, я не помню, в каком точно, Apple представил iPad. Сейчас, в 2012 году, Windows, компания Microsoft представляет вот эти новые планшеты, и все их обвиняют в плагиате, то, что они, в принципе, слезали весь дизайн с Apple. Я, например, это не очень понимаю, но тем не менее это так. Вот.
Ну,
вот. Да. Но насчет слизанного дизайна, да, мы посмотрим, как оно будет выглядеть на самом деле в руках, но насчет дизайна, одна из интересных особенностей, то, что у этих планшетов будет чехол, в который будет встроена клавиатура. То есть вот есть магнитные чехлы у iPad'ов, которые можно там свернуть и развернуть и закрыть экран. Точно такие же магнитные чехлы будут у этих планшетов, но... В них будет встроена клавиатура. То есть в них будет две...
Даже жесткая две, или мягкая?
Две разные клавиатуры. Одна жесткая, другая мягкая. То есть...
По-моему, даже в далеком 93-м году у Apple на Ньютоне не было вентилятора.
Ну, опять же, у Ньютона не было Intel Core i5.
Ну, так нечего его ставить. Он не предназначен для мобильных устройств.
Ну, опять же, они позиционируют это как не мобильное устройство. И цена у него будет не как у мобильного устройства. У первого планшета, который работает по процессорам ARM, цена будет в районе 400-500 долларов.
Хорошо, это довольно-таки приемлемо.
Да, за второй цена будет от 900 до 100 тысяч долларов.
Хорошо, тогда На какой круг пользователей это предназначено?
На круг пользователей, которые на данный момент предпочитают покупать ультрабуки, так называемые тонкие ноутбуки, в которых нету CD-ROM-а, в них очень...
И нету вентиляторов для охлаждения процессоров.
Ну, не знаю, не могу вам точно сказать.
Я вот тоже сейчас собираюсь себе такую ноутбук купить, но только Apple-овскую.
Вот, ну и опять же, цена у этого Apple-овского ноутбука...
За 1000 долларов.
За 1000 долларов. Да. То есть как бы в ценовом категории они, в принципе, правильно угадали, но... Посмотрим, как... это такая темная лошадка. Посмотрим, как люди...
Но это именно планшет. То есть там ни клавиатуры, ничего нет.
Клавиатура вот подключаемая с помощью чехла, а так нет.
Ну, насколько я вижу, мы вообще потихонечку отходим от полных операционных систем, от полных компьютеров. Как мне кажется, 10-15 лет спустя мы уже не будем иметь большие операционные системы, а все, в принципе, будет вот на планшетных каких-то операционных системах. Я, во всяком случае, так надеюсь.
Ну, вообще, идея полной операционной системы для большинства пользователей, она как, это оксюморон, например, большинство пользователей не знает, что такое registry в операционной системе, с чем ее едят, зачем она вообще нужна, и как бы...
И почему в нее попадает по 2000 вирусов в день?
Ну, да.
Ну, дело в том, что, в принципе, это не было предназначено для использования простыми пользователями.
И да, тем не менее, простые пользователи на данный момент могут зайти в этот регистр и что-то случайно удалить.
Хорошо, можно случайно зайти в подобную вещь в устройстве под управлением Android. Они такого рода настройки... Ну, конечно, если не взламывать, далеко не влезешь, но на андроидовской операционной системе настройки... в принципе, хранятся в базе данных.
Нет, все равно, если...
Туда так, тоже можно залезть, тоже чего-нибудь напортить.
Если вы пользуетесь операционной системой так, как ее, как говорится, так, как она была вам доставлена, то есть...
Так, как она была предназначена производителем.
Ванила операционная система, в ней нет у Android и у iPhone, у Apple нет возможности удалить какие-то... Допустим, друзья, не делайте этого дома, вы можете на вашем домашнем компьютере взять и удалить папку, которая называется System32 из папки Windows. Соответственно, в следующий раз, когда вы запустите свой компьютер...
Вы его не запустите.
Да. У пользователей iPad...
Просьба не делать это бывшим мужьям, бывшим гёрлфрендом и все остальное.
Да. У айфонов, у айпэдов, у андроида нету такой возможности удалить системные файлы, потому что для этого нужен специальный, как бы, специальный доступ. Mm-hmm. Вот. Ну и я думаю, что все операционные системы на данный момент движутся в этом направлении. Они вам дают делать только то, что они считают, вы сможете сделать, и то, что не повлияет на, в принципе, работу этих устройств.
В принципе... Ну и почему можно удалить это на десктопе? Потому что вы туда заходите под юзером администратора.
Но тем не менее...
Вот, то есть у вас есть доступ. Опять-таки, если вы поднимете свои возможности до уровня администратора на том же андроиде, то вы можете натворить там все, что угодно.
Леонид, но по умолчанию, если вы единственный пользователь на... PC на персональном компьютере, вы администратор.
Это если действительно вы... Ну, если вы оставили настройки вам доставлены от производителя. Но, в принципе, такой вам совет.
Вы знаете...
Как, в принципе, второй по величине в этой студии, на этой передаче человек, который каким-то косвенным образом занимается компьютерной безопасностью, я вам всем настойчиво советую не пользоваться повседневно аккаунтом администратора на своем Windows-ском компьютере.
Почему?
Потому что, в принципе, из-за вышеупомянутой проблемы можно совершенно случайно натворить чего-нибудь совершенно произвольно, и после чего ваш компьютер либо не запустится, либо вы случайно не найдете каких-либо данных, либо вы зайдете на какую-то страницу и загрузите какую-нибудь ерунду. И для того, чтобы эта ерунда установилась, опять-таки же, вам понадобится привилегии администратора. А если вы заходите под простым юзером, то эта ерунда просто-напросто не установится. Ну, это не говорит о всех вредоносных программах, но часть из них можно предотвратить таким образом.
Знаете, можно я одну маленькую быструю вещь скажу? Мне кажется, что на самом деле не в этом проблема. Проблема в том, что те, кто хотят залезть, залезут. Дело не в этом.
Само собой.
Что люди, которые просто хотят использовать большие операционные системы, то есть домашний компьютер, десктоп, когда они на сегодняшний день покупают в магазине этот десктоп, он идет с таким перезагружением всяких программ, которые сделаны для того, чтобы беречь тебя от вирусов, делать тебе firewall, загружены какие-то программы, которые продаются этим провайдерам, этим билдерам, как Dell, как HP и все прочее, что у человека уже изначально абсолютно новый компьютер, очень медленный. И как только в него попадает одна-две маленькие проблемы, которые, скажем, на Palette просто-напросто не будут появляться, то у вас вдруг компьютер становится вообще нерабочим, вам приходится очень долго ждать. И мне кажется, что именно в этом заключается самая большая проблема на сегодняшний день с большими операционными системами и с системами десктопа.
Ну, я думаю, что на эту тему вообще можно говорить, ну, не вечно, но хотя бы, по крайней мере, посвятить ей целую передачу. Друзья, давайте в заключительную новость я вам... Расскажу, Леонид в прошлой передаче порывался, и мы буквально держали его тремя руками. Он порывался рассказать нам про новые планы от компании Verizon. А, Леонид, вы помните что-то про эти планы?
Да, будут новые планы от компании Verizon. И вы грозились досконально рассказать, что конкретно предстоит на этому миру.
Ну что ж, я вам расскажу то, что... Например, для тех, кто не хочет менять телефоны и не хочет менять планы, никаких изменений на ваших аккаунтах не будет. Новые планы, они хороши для людей, у которых есть большое количество смартфонов, у которых есть и смартфоны, и планшеты, и другие устройства. И оно хорошо для людей, для маленьких бизнесов, которые, в принципе, заинтересованы как бы экономить деньги. Для кого эти планы не подойдут, это для людей, которые не у которых есть там один смартфон на всю семью.
То есть для простых пользователей это непригодно.
Вот, Леонид, вы у нас простой пользователь. Сколько у вас смартфонов в семье?
Два.
Из скольких телефонов?
Все, есть еще домашние. Два домашних.
Не-не, у вас два из двух смартфонов.
То есть, два домашних номера телефона, мобильных.
Мы сейчас говорим про сотовый телефон. То есть у вас два смартфона и вот все.
И все.
Скорее всего, этот план вам как сэкономит какое-то количество денег. Если бы у вас был один смартфон и там четыре обычных телефона, вам это бы не сэкономило деньги.
Обычно сейчас еще надо найти.
Не, но есть люди, которые, допустим, детям покупают не айфоны, которые они не заслуживают, а обычные телефоны, то есть обычные там флипфоны.
А пока ваши вырастут дети, у вас уже не будет возможности купить не смартфоны.
Ну, и все, в принципе, к этому идет. Мы недавно опубликовали статистику, более 60% проданных телефонов в Америке сейчас смартфоны, то есть тенденция как бы вообще идет сдвиг на смартфоны у всех людей.
У кого идет сдвиг?
В хорошем и плохом смысле этого слова. Но, то есть, друзья, все эти планы не страшны для людей, у которых много смартфонов. Это не подойдет для людей, у которых мало смартфонов, но если вы не делаете никаких изменений в плане в самом, то вам ничего не грозит, вы можете остаться на таком же плане, как
только... Хорошо, Константин, то есть теория хороша, а давайте побольше конкретики. Вот конкретный пример. Вот у меня там, например, два телефона, а неограниченные там... Чего-то у меня... СМС-ки неограниченные, неограниченные дата-планы, там, 1500 минут, скажем, на двоих. То есть, как я понимаю, неограниченных дата-планов больше не будет.
Да, это так. Неограниченные дата-планы ушли в прошлое, и, к сожалению, их больше не будет, тут ничего...
То есть, останутся ли они, если ты не меняешь ничего? То есть, будет ли система так называемой grandfathering?
Да, то есть, пока не поменяешь телефон.
Понятно.
Да, именно так.
О, кстати, это вообще вот эти новые планы. То есть раньше были и до сих пор есть семейные планы, где можно между вот юзерами одного плана делиться минутами. То есть в новых планах можно делиться битами?
Битами, байтами?
Да.
Да. В новые планы, в принципе, идея в новых планах заключается в том, что компания вам дает неограниченные звонки и неограниченные сообщения, текстовые сообщения, но вы покупаете... ограниченное количество гигабайт, ограниченное количество дейта планов, которые как бы распространяются на всю семью. То есть у вас семья из 5 человек, каждому надо там, допустим...
То есть раньше, если было 1500 минут, теперь 5 гигабайт на семью.
Да.
А минуты не ограничены.
Правильно. То есть у вас будет выбор от 1 до 30 гигабайтов на семью.
Хорошо. Ну, опять-таки, возвращаемся к моему вопросу. Конкретный пример. Вот, значит, мы уже поняли, что неограниченные звонки, неограниченные смс-сообщения. Ну, предположим, вот сейчас посмотрю. Вот, за последний месяц...
Я вам простой пример скажу. Два смартфона с 2 гигабайта данных на 2 смартфона и неограниченные звонки, и неограниченные текстовые сообщения вам обойдутся в $140 в месяц.
Хорошо. А
не дешево на самом деле.
Для Verizon это, в принципе, так более-менее.
Для сравнения, самый дешевый план, который давал ограниченные звонки, 700 минут на 2 телефона, но у каждого телефона было по 2 гигабайта, стоил $130, то есть на $10 дешевле. И это был самый дешевый план.
Вы знаете, можно я буквально чуть-чуть в сторону расскажу одну историю? Просто я когда-то этим очень занимался и следил за этим. Я знаю, что сейчас разрабатывается технология, которая будет тебе позволять, так называемая rooftop technology, которая будет тебе позволять использовать bandwidth соседа, то есть вот эта вот возможность что-то там звонить, использовать как это по-русски правильно говорится.
Говорите, мы переведем.
Да,
если
ну,
сможем.
Network bandwidth использовать, который ты можешь позаимствовать у соседа, у ближе сидящего, у ближе там едущего в машине. То есть, если рядом с тобой едет какая-то машина, и у него на телефоне на сегодняшний день еще есть минуты, которые он не использует, и по статистике не будет использовать, и он себе в сеттингах поставил то, что он хочет
поделиться
этими минутами и тем самым получить скидку на свои какие-то планы, то ты сможешь просто не покупать и не платить своей компании, а ты сможешь позаимствовать этот bandwidth вот у этого человека.
По-моему, это немножко утопично звучит, потому что тогда кто будет платить? Тогда все будут надеяться, что у...
Нет, то есть ты просто будешь заимствовать по более маленьким ценам у этого человека.
А какая логика? Вот как, какая. Ну, я понимаю, что для провайдеров придется нанять огромную орду народа, которая это будет поддерживать, которая будет разрабатывать эти системы. И кроме этого, они будут получать меньше за вышеупомянутую там минуту или гигабайт.
Нет, ну почему? Вот смотрите. Например,
То есть я купил минуту за доллар. Я ее не использовал. Едет Даня рядом на машине и говорит, ага, у Лени есть свободная минута, я у него покупаю ее за 80 центов. Правильно?
Правильно.
Хорошо. Какой то есть кому да. идет, кому, во-первых, кому идут эти 80 центов?
И это идет скидка этому человеку, у которого ты позаимствовал эту минуту. Но вот представьте себе, забудьте на секундочку вот о таких вот маленьких размерах. Представьте себе другое. Представьте себе, что стоит здание, в которое находится огромная компания, которая платит, скажем, за огромную, за огромную подписку к интернету, там тысячи долларов в месяц.
Хорошо.
Вот. И ночью они просто сидят, и они не используют этот bandwidth, за который они платят. То есть он сидит, если вы себе просто-напросто представите корыто с одной дыркой, через которую вы на сегодняшний день можете использовать вот эту вот коммуникацию, представьте себе то же самое корыто, в котором набито по 40-50 дырок. Вот. И вы можете использовать любую из этих дырок для того, чтобы выйти вот на интернет. То есть компания, которая все равно платит деньги, даже если она вернет по 15 центов с доллара себе обратно, ей это выгодно. И вам это выгодно, потому что вы платите намного
Хорошо.
Меньше денег и можете с более большой скоростью скачивать те же самые видео, куда мы все, в принципе, двигаемся, и музыку.
То есть это... Окей, я понимаю, каким образом это работает для интернет-провайдеров, потому что таким образом, в принципе, сам покупатель, вот, например, это уже упомянутая большая компания, которая платит 1000 долларов в месяц, то есть они непосредственно продают этот bandwidth.
Ну, что значит они непосредственно? Они просто
они в своих
конфигурациях, они просто ставят то, что мы готовы поделиться неиспользованным нами bandwidth'ом до определенного, до n-ого количества, скажем, тех же самых мегабайтов.
Хорошо. Каким образом это соприкасается с сотовыми телефонами?
Ну, если бы я вам это все сейчас рассказал, наверное, меня бы уже там арестовали, посадили компании, которые разрабатывают эти технологии.
Не-не-не, мне интересно просто, каким образом это соприкасается с сотовыми телефонами?
Ну, то же самое. Ты едешь по дороге, по хайвею, вокруг тебя находятся тысячи машин. Если ты использовал весь свой bandwidth, тебе очень хочется послушать какую-то музыку, а ты...
Например, Руба-радио.
Руба-радио, то же самое, конечно. Вот. То ты хочешь и можешь это сделать быстро, и позаимствовав это у соседа, который едет рядом и не слушает Руба-радио, почему бы это не сделать?
Понятно. У нас есть еще новости?
Да, у нас есть такие негодяи, которые до сих пор не слушают Руба-радио. Друзья, на этой замечательной новости мы закончим нашу сегодняшнюю дискуссию, закончим нашу сегодняшнюю передачу. Я напоминаю, что это была передача «Мобил» о сотовых телефонах и не только.
Дорогие сограждане, пожалуйста, пользуйтесь кондиционерами. Сегодня очень жарко. Если вы нас слушаете именно вот какое сегодня, 20 числа.
Поздравляю, друзья, вас за то, что вы пользуетесь кондиционерами. Я напоминаю, что в студии сегодня мне помогали барабанщик Леонид.
Большое вам спасибо.
Спасибо барабанщику Леониду, а также Дане из студии Орликин.
Спасибо вам, до следующих встреч.
Я напоминаю, это был Константин, передача «Мобила». До новых встреч.
Ruboradio.com